Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях. Коротко. В Чечне при нападении на военную автоколонну убиты 2 солдата-контрактника. Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. В Шалинском районе Чечни при обстреле боевиками военной автоколонны недалеко от селения Агишты погибли 2 солдата-контрактника, еще один ранен. Нападавшие скрылись. В субботу вечером в населенном пункте Автуры в ходе спецоперации были убиты 3 маджахеда из отряда Шамиля Басаева, которые укрывались в жилом доме. В перестрелке, продолжавшейся около 1,5 часа, погиб и милиционер. Ранены 6 военнослужащих. Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Как сообщил журналистам председатель суда Юрий Шацкий, в воскресенье был вынесен приговор рядовому батальону обеспечения учебного процесса танкового училища Журину. Ему предъявили обвинение в неуставных отношениях по статье 335, часть 1 Уголовного кодекса. Он, в частности, обвинялся в нанесении нескольких ударов своему сослуживцу, с которым они вместе занимались уборкой помещения. Журина приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне условно. Ранее сегодня Челябинский гарнизонный военный суд приговорил рядового батальона обеспечения учебного процесса Челябинского военного училища Васильева к 1 году содержания в дисциплинарной воинской части. Напомню, что 20 февраля Челябинский военный гарнизонный суд приговорил сержанта военной части Челябинского танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно. 21 февраля к 1 году службы в дисбате был приговорен рядовой военной части училища Алексей Шашко, и к 1 году дисбата условно приговорили рядового Константина Сидоренко. Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому является рядовой Андрей Сычев, лишившийся в результате издевательств сослуживцев ног, в суд пока не поступало. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
«Радио Свобода», новости.
К югу от Багдада в городе Хила по меньшей мере 4 человека погибли и несколько были ранены при взрыве заминированной машины около автобусной остановки. Другие подробности неизвестны. Около 200 человек погибли за последние дни при нападениях и взрывах в Ираке, разрушенные около 20 мечетей. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между иракскими шиитами и суннитами. Вот как охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Ираке представитель американских военных генерал-майор Рик Линч.
Появились новые очаги насилия, нанесен ущерб многим мечетям, что просто недопустимо. Отмечен резкий рост числа убийств мирных граждан. Все акты насилия вызывают у нас серьезное беспокойство, но это не следует считать началом гражданской войны.
Сказал американский генерал, выступая в Багдаде. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сегодня исполнилось 78 лет. Он находится в больнице в состоянии комы. В этот день родные и друзья премьера рядом с ним в больничной палате. 4 января Шарон перенес обширный инсульт. Затем ему были сделаны несколько операций, но врачам до сих пор не удалось привести его в сознание. В Иране Москва и Тегеран завершают обсуждение российского компромиссного плана по регулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Глава «Росатома» Сергей Кириенко встречается со своим иранским коллегой Гулям Резой Агазаде в Бушере, где при участии российских специалистов строится атомная электростанция. Россия предлагает проводить на своей территории работы по обогащению урана для иранских ядерных реакторов. Таким образом, считает Москва, Тегерану удастся избежать международных санкций. Власти Китая предупреждают о возможной эпидемии птичьего гриппа во время весенней миграции перелетных птиц. В субботу Китай сообщил еще о 2 случаях заражения людей вирусом H5N1. 8 из 14 заболевших скончались. Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы уже в 8 странах Евросоюза – Австрии, Франции, Германии, Греции, Италии, Словакии, Словении и Франции.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге совершено нападение на 2 женщин, уроженок Казахстана и Азербайджана. Одна из них погибла, вторая госпитализирована с ножевыми ранениями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Уроженка Казахстана Айнур Буликбаева и уроженка Азербайджана Ильфуза Бабаева, работавшие продавцами в киосках, направлялись в общежитие, где снимали комнату. Когда возле дома на них набросились молодые люди, которых было минимум 3, и сразу же начали наносить женщинам ножевые удары в спину. Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте. У Ильфузы Бабаевой медики насчитали около 20 ранений в спину и грудь. Неизвестные преступники не взяли ни сумки, ни мобильные телефоны, которые были у жертв. Пока что у оперативников есть данные о том, что примерно во время нападения группа молодых людей бежала со стороны места происшествия с криками «Россия для русских». Их видели проживающие в находящемся поблизости общежитии технического университета. Представители правоохранительных органов говорят, что фактов, свидетельствующих о связи преступления с экстремистскими действиями, пока нет. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Алма-Ате около 2000 сторонников казахстанской оппозиции провели несанкционированный митинг в память оппозиционном политике Алтынбеке Сарсенбаеве, убитом 13 февраля. Митинговавшие преодолев полицейские кордоны, прошли шествием по центру города. Информация о каких-либо задержанных не поступала, хотя власти запретили проводить акцию в центре Алма-Аты. По подозрению в причастности к убийству Сарсенбаева арестованы 5 сотрудников спецслужб, а также глава администрации Верхней палаты парламента Казахстана. Начало вещание Европейское радио для Беларуси. В сегодняшней программе общеполитические и спортивные новости, музыка, обзор прессы. Радиостанция финансируется Евросоюзом и базируется в столице Литвы, Вильнюсе. Это часть проекта ЕС по поддержке независимых журналистов в Беларуси. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Власти принимают усиленные меры безопасности. Вечером стадион, где пройдет торжественная церемония закрытия, будут охранять около 1300 полицейских. Над городом запрещены полеты самолетов. По окончании церемонии будет поднят флаг канадского города Ванкувер, где в феврале 2010 года пройдет следующая зимняя Олимпиада. Напомним главные новости. В Чечне при нападении на военную автоколонну убиты 2 солдата-контрактника. Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии президент регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», первый президент Республики Северная Осетия Ахсарбек Галазов. Вопросы будут задавать журналисты Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерес», и Абдулла Дудиев, журнал «ДОШ» Чеченской Республики. Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, по традиции, в начале биография нашего гостя, тем более, что господин Галазов в программе «Лицом к лицу» в первый раз. Родился наш сегодняшний гость 15 октября 1929 года в селе Хумалак правобережного района Северной Осетии, один из старейших российских политиков. В 1938 году его отец был незаконно репрессирован и спустя несколько лет умер в местах заключения, посмертно реабилитирован. В 1952 году Ахсарбек Галазов закончил Северо-Осетинский государственный педагогический институт. Работал учителем русского языка и литературы, завучем в Хумалакской средней школе, инспектором школ Министерства просвещения Северо-Осетинской АССР, директором Института усовершенствования учителей. С 1960 года инструктор Северо-Осетинского обкома КПСС по вопросам образования. С 1961 по 1975 занимал пост министра просвещения Северо-Осетинской автономной республики. В 1974-м защитил диссертацию, в 1975-76 годах был заместителем председателя Совета министров республики, с 1976 по 1990 ректор Северо-Осетинского государственного университета. С 1990 по ноябрь 1991 занимал посты первого секретаря Северо-Осетинского обкома КПСС и председателя Верховного Совета Северной Осетии. В 1990-91 был членом ЦК КПСС, избирался народным депутатом РСФСР. С приходом к власти ГКЧП в августе 1991 года объявил о введении чрезвычайного положения в республике, создал Республиканский комитет по чрезвычайному положению. После поражения ГКЧП в Верховном Совете Северной Осетии обсуждалось предложение об отставке Галазова, но не было принято. В ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии санкционировал оказание ей гуманитарной помощи. Старался не предпринимать активных действий, направленных на блокаду Грузии, до тех пор, пока блокада не стала устанавливаться по инициативе снизу. Выступал за мирное решение вопроса о статусе Южной Осетии. По мнению Галазова, должен быть признан суверенитет республик Южной Осетии, Абхазия, Аджария в составе Грузинской Федерации. В развязывании ингуша-осетинского конфликта в 1992 году обвинял ингушских национал-экстремистов. Выступал против выхода Северной Осетии из России, хотя в свое время заявлял о возможности ее объединения с Южной Осетией и создания нового государства – Алания. В 1993 году избран депутатом Совета Федерации, входил в состав Совета Федерации как первого, так и второго созывов. В январе 1994 года был избран первым президентом Республики Северная Осетия и занимал этот пост до 1998 года. И сейчас наш сегодняшний гость, президент регионального общественного фонда «Содействие развитию культуры. Мир Кавказа». Все правильно, господин Галатов?
Не все правильно. Дело в том, что чрезвычайное положение, которое было введено в Республике Северная Осетия Алания, никакого отношения к КЧП не имеет. И чрезвычайное положение в Республике Северная Осетия Алания было введено тогда, когда была совершена агрессия, ингушских национал-экстремистов на Северную Осетию. Это чрезвычайное положение было связано с тем, чтобы защитить людей разных национальностей, проживающих и в пригородном районе, и во Владикавказе, от тех, кто убивал, тех, кто занимался мародерством. То, что вы говорите в отношении блокады Грузии, тоже не соответствует действительности, потому что принимались совершенно другие решения. И те заявления, которые вы сделали в отношении моей позиции по решению проблем Южной Осетии, Абхазии, Аджарии и так далее, не соответствует действительно.
Но тем не менее, именно такая биография висит на сайте Ахсарбек Галазов. Биография, так что поинтересуйтесь и попросите, чтобы поправили в таком случае.
Да, дело в том, что я просто заявляю, что у меня совершенно другая позиция по тем проблемам, которые сегодня стоят перед Кавказом, перед Россией, и которые нужно решать совершенно с другим подходом и в другом ключе.
Ну, первый вопрос, тем не менее, у меня о другом, можно сказать, для разминки. Что будет с футбольным клубом «Алания»? Вы были не только президентом республики в те годы, когда команда стала чемпионом и действительно всеобщим любимцем всей Северной Осетии. Может быть, вы не знаете, я вам расскажу. Это мне северокавказские коллеги сказали, что они пари заключили, кто больше сигарет во время матча выкурит, Валерий Газаев или вы.
Ну, в отношении сигарет не знаю, а то, что касается футбольного клуба «Алания», то я, конечно, переживаю, потому что в свое время, а это время было непростое, шла война в Чечне, было неспокойно на всем Кавказе, не была решена и проблема ингушско-осетинского противостояния, не были решены проблемы Южной Осетии, Абхазии. И как раз в этот сложный период мы смогли создать интернациональную команду, в состав которой входили и осетины, и русские, и украинцы, и грузины, представители Средней Азии. Это была своеобразная сборная Советского Союза. И тогда впервые за всю историю развития Советского Союза, советского спорта, спорта в России, футбольный клуб из маленькой, малочисленной республики Северная Осетия Алания в 1995 году стала чемпионом России. Я думаю, что то, что сегодня происходит с футбольным клубом «Алания», это на совести и спортивных лидеров, на совести и руководства республики, и всех тех, кто имеет отношение к спорту. Потому что вот именно сегодня Российский футбольный союз обсуждает вопрос, быть ли футбольному клубу «Алания» даже в первом дивизионе. Мы себе не представляли, чтобы эта команда была где-то за пятеркой лидеров. А сегодня речь идет о том, чтобы сохранить его в первой лиге.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция. Радио «Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня президент регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», первый президент Республики Северная Осетия Ахсарбек Галазов. Вопросы задают журналисты Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», и Абдулла Дудуев, журнал «ДОШ», Чеченская Республика. Абдулла, пожалуйста.
У меня вопрос относительно плана полпреда президента в Южном федеральном округе Дмитрия Козака, господина, который был озвучен вчера по поводу урегулирования относительно ингушского конфликта. Вкратце смысл сводится к тому, чтобы вернуть ингушских беженцев в Осетию, но не в их дома прежние, а создать для них новые поселения. Каково ваше отношение к этому плану? Насколько он приемлем для сторон конфликта?
Ну, я считаю, что в свое время я озвучил предложение о комплексном подходе к решению проблемы беженцев. Не только ингушской национальности, но всех беженцев. И это предложение о комплексном подходе сводится к тому, чтобы ко всем беженцам, вне зависимости от национального происхождения, было одинаковое отношение. Это во-первых. Во-вторых, чтобы для возвращения беженцев создали все необходимые условия. И в-третьих, чтобы за судьбу беженцев отвечали все заинтересованные стороны. Я думаю, что создание отдельных каких-то поселений для беженцев Ингушетии – это не решение вопроса. Это, я считаю, загонять проблему вглубь, потому что через какое-то время возникнет вопрос о том, почему отдельные поселения, когда мы говорим о совместном проживании представителей всех национальностей, которые живут в республике.
Нет, вы немножко меня неправильно поняли. Дело в том, что имелось в виду в плане как раз-таки не создавать конфликт, не возвращаем, потому что уже в этих домах уже 12 лет живут другие люди, да? Можно было не отдельно, а как бы другие дома им предоставлять место, чтобы они могли в другом месте как-то строить себе жилье. Вот в этом заключался смысл.
Проблема не в том, создавать отдельные дома или возвращать в старые дома. Проблема заключается в том, чтобы люди поняли друг друга. Чтобы ингуши перестали рассматривать осетин своими врагами, осетины ингушей. Поэтому те решения, которые принимаются руководителями, должны находить поддержку у народа, у тех людей, которым предстоит жить вместе. Это мне представляется самое главное.
Фарук Фарда, афганская газета «Навидерос», главный редактор, пожалуйста.
Я хочу задавать исторический вопрос. Вопрос, который, и можно сказать, возникает не только Россия, но все мир. Кавказ, значит, это боль мира. Скажите, пожалуйста, почему Кавказ и проблема, неразделяемые друзья, когда это решается, решается или нет? И другой вопрос сразу задаю, но для России не стоит, чтобы был какой-то отдельный институт для Кавказа, для читать Кавказа?
Я ничего нового не скажу, ничего нового не открою, потому что есть мои статьи, есть мои выступления в газетах, по радио, по телевидению, где я говорил о том, что ни одну из кавказских проблем, а я обозначу кавказские проблемы, они на слуху. Это Нагорный Карабах, это Южная Осетия, это Абхазия, это Чечня, это Ингушетия и Северная Осетия. Ни одну из этих кавказских проблем ни одна страна самостоятельно решить не может, потому что все те проблемы, которые сегодня имеют место быть на Южном Кавказе, которые называют Закавказье, они непосредственно касаются и России. Нагорный Карабах, особенно Южная Осетия, Абхазия. Потому что нельзя, например, рассматривать проблему Южной Осетии в отрыве от тех проблем, которые стоят перед Северной Осетией. Нельзя рассматривать отдельно проблемы Абхазии в отрыве от тех проблем, которые стоят перед Республикой Адыгея, перед Кабардино-Балкарской Республикой, перед Краснодарским краем. Поэтому я считаю, что для того, чтобы решить вот все те кавказские проблемы, которые образовались в результате распада Советского Союза, нужно решать объединенными усилиями четырех государств: России, Азербайджана, Армении, Грузии. И речь идет о том, чтобы эти проблемы решались на самом высоком уровне, чтобы эти проблемы решались не чиновниками, а решались на уровне глав государств. И больше того, я убежден, что и им не под силу решить эти проблемы, если к решению этих проблем не будут подключены малые руководители или руководители рангом ниже. Это руководители республик, краев, области Кавказа. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что решение этих проблем не под силу администрации Южного федерального округа. Я утвердительно отвечаю на ваш вопрос. Для того, чтобы решать проблемы Кавказа, нужно создать специальный институт, государственный институт по решению кавказских проблем. И кроме того, мне представляется, что должен быть создан научно-исследовательский институт в составе Академии наук по проблемам Кавказа. Потому что Кавказ – это особая территория. Территория, которая связывает Запад и Восток, Европу и Азию. И те проблемы, которые сегодня стоят перед Кавказом, они очень сложные. И кавказские проблемы можно решать только на основе знания. И, кстати, нужно обратиться к опыту прошлого. Ведь Россия до революции имела такой институт. Специальная служба при императоре Российской империи, была специальная служба по Кавказу. Был Кавказский комитет. Кроме того, Петербургская императорская академия наук изучала проблемы Кавказа изнутри. Такие ученые, как Шогрен, Миллер, Услар, не просто занимались челночной дипломацией, а они изучали язык, традиции кавказских народов. Например, Шогрен и Миллер являются составителями первой осетинской грамматики, осетинского языка. И это показательно. Вот на основе этого знания Кавказа и принимались решения.
Бисын Галызов, вопрос, без которого, конечно, нельзя обойтись. Это трагедия в Беслане, сейчас продолжается суд над Нурпашей Кулаевым. На ваш взгляд, каковы главные уроки? Извлечены ли они? И вообще можно ли говорить об извлечении каких-то уроков бесланской трагедии, пока, на мой взгляд, нет главного? Руководство российского государства так и не захотело сказать своему народу правду. Здесь в один ряд с Бесланом много чего еще можно поставить. Может быть, есть какой-нибудь там генерал на Лубянке, который знает всю правду. Вот я не уверен, что комиссия Торшин, например, докопалась до всей правды. Вы со мной согласны?
Дело в том, что в своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» я на этот вопрос ответил. И вызвал очень бурную, негативную реакцию, хулиганскую реакцию журналиста. Вы знаете человека, который ведет программу «Однако».
Мы не обсуждаем работу коллег.
Леонтьева, который по-хамски прокомментировал это мое выступление по Беслану. Я ни от одного слова, которое сказал, не отказываюсь. И считаю, что главное заключается в том, чтобы по Беслану была народу сказана вся правда. И чтобы привлекли к ответственности не только тех, кто совершил этот террористический акт. Их можно называть нелюдями, их можно называть по-разному. Можно даже применить смертную казнь Кулаеву, но это не даст ответов на те вопросы, которые возникли у народа. Вот если на эти вопросы будут найдены ответы, и народу будет сказана правда, и все те, кто отвечает за этот беспрецедентный, трагический факт в истории России и даже мира, я думаю, что это будет шаг, существенный шаг к тому, чтобы такие тяжелейшие факты в истории человечества и России не повторялись.
Вы умудренный жизнью человек, вам 77 лет скоро. Вы сами верите, что будет это правда сказано?
Я верю в это. Я верю в это, потому что правда рано или поздно находит себе место в жизни. И эта правда, я думаю, что будет сказана.
Абдулла Дудуев, журнал «Дождь», пожалуйста.
Все-таки в продолжение, вот опять же, бесланской трагедии. Были две комиссии, как известно. Председателем одной от Государственной Думы являлся господин Торшин, и Северо-Осетинского парламента еще одна комиссия была. Выводом какой комиссии вы больше все-таки склонны доверять?
Выводом той комиссии, которая скажет всю полноту правды в полном объеме.
Скажите, пожалуйста, вот история, конечно, не имеет сослагательного наклонения, но спрошу. А что бы вы сделали в тот момент, если продолжали оставаться в главе республики? Что можно было сделать? Вы бы сами штаб возглавили. И самое главное, пошли бы вы, как глава республики, на переговоры с террористами?
Я думаю, что нет смысла мне отвечать на этот вопрос, потому что на этот вопрос ответил еще в свое время Шота Руставели. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот мне сейчас философствовать на эту тему, как бы я повел себя, видимо, не стоит, потому что речь идет не обо мне. Речь идет о тех структурах государственной власти, которые были призваны решать эти вопросы. Меня лично не устраивает то, как работал штаб, какая информация подавалась народу, ведь до последнего времени людям говорили, что там 300 с чем-то человек, назывались какие-то другие цифры, но к объективным данным они так и не приблизились.
Фарук Фарда, Анавидерс, Афганистан.
Про Беслана мы на этом столе 2-3 раза раньше тоже разговаривали. Но мы начали разговор про Беслана, как там начался террористические акции. До этого что было? Откуда они появились? Как они пришли? А сейчас в Беслане тоже нет базы для этого дела, чтобы повторился. А для этого какие-то планы есть или нет? Или как для... Особенно это вопрос пока никто не ответил. А до школы как они пришли? Не было никакой конфликта.
Ну, мне трудно на эти вопросы отвечать, потому что я специально этим не занимался. Но совершенно очевидно, что в этом повинны правоохранительные органы, повинны те посты, которые стоят и на границе, и по территории Северной Осетии. Я думаю, что, по крайней мере, комиссия Торшина, которая еще не сказала последнего слова, возможно, на эти вопросы ответит. Что касается этого террористического акта, то это же не первый террористический акт. Дважды взрывали рынки во Владикавказе. Был террористический акт совершен в центре Владикавказа. Поэтому нужно было, наверное, руководству республики, правоохранительным органам быть более бдительными, более внимательными. Ведь не один человек, а целый взвод, вооруженный до зубов, проехал по небольшой территории Северной Осетии. Откуда они пришли, тоже известно. По какой дороге они приехали, тоже известно. Где они располагались, тоже известно. Все известно, вместе с тем ответов на те вопросы, которые возникают у людей, до сих пор нет.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция, Радио Свобода. Наш гость – президент регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», первый президент Республики Северная Осетия Ахсарбек Галазов. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и Абдулла Дудуев, журнал «Доша», Чечня. Ведет программу Владимир Бабурин. Через 2 минуты после краткой сводки новостей середины часа Радио Свобода мы продолжим. We'll be right back.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. Наиболее скандальное дело рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами, в суд пока не поступало. В Шалинском районе Чечни при обстреле боевиками военной автоколонны неподалеку от селения Гишты погибли 2 солдата-контрактника, еще один ранен. Нападавшие скрылись, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг завершают двухдневный визит в Чечню. Сегодня Хили Роблес, выступая в чеченском парламенте, призвал к прекращению насилия в республике. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Новый закон, в частности, позволяет вести переговоры с террористами для спасения жизни людей, но при этом без рассмотрения политических требований. Радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр призвал шиитов и суннитов Ирака объединиться и потребовать вывода американских войск из страны. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между представителями двух исламских течений. В Гонконге около 1000 мусульман провели акцию протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Акция прошла в форме мирной, так называемой «сидячей демонстрации». В столице Афганистана Кабуле продолжается бунт заключенных тюрьмы особого режима Полычарки. Здание окружено полицией и войсками, подтянута бронетехника. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Власти принимают усиленные меры безопасности. Вечером стадион, где пройдет торжественная церемония закрытия, будут охранять около 1300 полицейских. Над городом запрещены полеты самолетов. Это была краткая сводка новостей. Радио «Свобода», у микрофона Светлана Вольская.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У нас в студии президент регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», первый президент Республики Северная Осетия Ахсарбек Галазов. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и Абдулла Дудуев, журнал «Доша Чечня», ведет программу Владимир Бабурин. Хотел бы я закончить бесланскую тему, потому что много еще о чем бы надо поговорить, не знаю, получится или нет. Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете такой факт, что в живых остался один единственный Нурпаши Кулаев? Всех остальных убили, потому что шел бой, шел штурм и освобождали заложников, и так получились. Или убили, потому что боялись, что, не дай бог, они заговорят и кое-что такое скажут, что будет некоторым высоким людям крайне неприятно. Вспоминается, что в Норд-Осте тоже были убиты все. И рассказать из числа террористов, что происходило, как происходило и почему происходило, никто тоже не мог. Более того, нет четкого ответа сегодня и на вопрос о том, сколько было в школе боевиков, и что убиты все, кроме Нурпаши Кулаева, это тоже вот лично для меня еще не очевидный факт. Тем более, что сам он в своем, по-моему, втором заявлении сказал, что и до вторжения в школу там уже была часть боевиков. Что вы думаете по всему этому поводу?
Ну, я догадками не занимаюсь и не занимаюсь исследованиями в этой области, потому что не считаю себя специалистом. Я все-таки надеюсь, что и комиссия Торшина, и правоохранительные органы, прокуратура, органы госбезопасности, МВД Российской Федерации исследуют все эти вопросы и дадут на них людям исчерпывающий ответ. Я думаю, мне не подходит отвечать на эти вопросы и рассуждать на уровне догадок.
Тогда такое дополнение. Вот Виктора Черномырдина часто обвиняют в том, что вот он начал переговоры с Басаевым, а поэтому впоследствии случились и Норд-Ост, и Беслан, и взрывы, и так далее, и так далее, и так далее. С вашей точки зрения, есть ли резон в такой мысли? Черномырдин продемонстрировал России и всему миру,
что террорист, захвативший заложников, людей, если с ним вступить в переговоры, может уйти и затем продолжить свою деятельность. А сегодняшний российский режим показывает напротив, что никаких переговоров с террористами быть не может. Пусть погибнут заложники, но погибнут и те, кто их захватил. Не уйдет никто.
Мне представляется, что мы очень глубоко ушли в эту проблему. Вы меня представляете как президента регионального общественного фонда содействия развитию культуры Мир Кавказа, но моя сегодняшняя деятельность вас, очевидно, совершенно не интересует. Поэтому я думаю, что вот нам бы закончить с вопросами, которые связаны с политикой, и перейти к тем вопросам, которыми я сегодня занимаюсь. Что касается Виктора Степановича Черномырдина, я с ним работал, я высоко оцениваю его деятельность как председателя правительства. Я считаю, что он повел себя совершенно правильно, потому что если бы не Виктор Степанович Черномырдин, неизвестно, какое количество жертв было бы в Буденновске.
Пожалуйста, вопрос нашего чеченского коллеги.
Господин Глазов, как вы думаете, после событий в Беслане, у меня не напрямую связан вопрос, опять же, с трагедией в Беслане, была объявлена политическая административная реформа в стране. Были отменены выборы губернатора, одномандатников, депутатов. И причиной этого, как объяснили нам, стало то, что хотели снизить угрозу терроризма, что это обезопасит людей больше. Оправдала ли на самом деле эта реформа надежды, которые возлагали на нее?
Ну, во-первых, я реформу вертикали власти в Российской Федерации никак не связываю с Бесланом, потому что этим Владимир Владимирович Путин занимается с первого дня, с того дня, как он стал президентом Российской Федерации. Он укрепляет российскую вертикаль, я неоднократно об этом заявлял. То, что созданы федеральные округа, это тоже начало создания этой вертикали. То, что парламенты, государственные собрания субъектов Российской Федерации по предложению президента избирают президентов республик, губернаторов. Я думаю, это в какой-то степени оправдано, потому что Российскую Федерацию, республики, края, области в России захлестнула эпидемия выборов. И мы живем от выборов к выборам. И эти выборы иногда превращаются в очень грязное дело. Поэтому я считаю, что если бы даже не было трагедии Беслана, все равно бы мы к этому пришли. Это никак не связано с Бесланом.
Фарук Фарда, может быть, вы прислушаетесь к просьбе нашего сегодняшнего гостя и зададите вопрос президенту регионального общественного фонда содействия развитию культуры Мир Кавказа.
Я сначала хочу задать вопрос опять про кавказские проблемы. Большинство читают, кавказские проблемы зависят от исламской религии. Но я как вижу, как читатель истории, там проблема на исламском регионе и регионе, который там ислама нету, почти похожа. Ну, не совсем, но есть. И там проблема, и там проблема. Как вы об этом теме, как думаете?
Как я думаю? Я считаю, что нельзя уходить и от тех проблем, которые стоят перед религией. Это христианская религия, исламская, или это буддизм, иудаизм. Например, в республике Северная Осетия Алания, в малочисленной республике, имеются все религии. Есть христиане, православные в основном, есть мусульмане, есть католики, есть протестанты, есть иудаисты. И они великолепно живут в этой республике и понимают друг друга. И проблем на религиозной почве, вот по крайней мере за всю мою жизнь, я родился, вырос, окончил и школу, и высшее учебное заведение в этой республике, на почве религии проблем не возникало. Больше того, я скажу, что Южная Осетия, Северная Осетия и Грузия исповедуют одну и ту же православную христианскую религию. А есть проблема Южной Осетии, есть проблема Грузии, есть проблема Грузии и Северной Осетии. Поэтому мой подход совершенно другой. Я считаю, что в решении кавказских проблем совершенно забыли о том, что ни одну проблему нельзя решить, исключая какую-то составляющую. А исключена такая составляющая, как культура. Вот я президент регионального общественного фонда содействия развитию культуры Мир Кавказ. И мы недавно провели круглый стол «Россия и Кавказ в 21 веке». И главная мысль заключалась в том, что к решению всех кавказских проблем, будь то Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Чечня, Ингушетия или какие-то другие проблемы, необходимо обязательно привлечь культуру, привлечь деятелей культуры. Не ту культуру, которая называется массовой культурой, антикультуру, которая тоже является своеобразной формой террора, насилия над сознанием, умами людей, а привлечь настоящих деятелей культуры, писателей, художников, композиторов, музыкантов. И они понимают друг друга. Для настоящего деятеля культуры, а я имею культуру в широком смысле, это и образование, это и наука, это и искусство, для настоящего представителя культуры нету границ. Он является национальным писателем, является национальным художником, он является национальным музыкантом. Он выражает интересы и чаяния своего народа, но для него границы своего народа слишком тесны. Возьмите абхазца Фазиля Искандера, он является одним из учредителей нашего фонда. Фазиль Искандер абхазский писатель? Нет. Это русский писатель, причем великий русский писатель, который создал замечательные произведения об Абхазии. Почитайте его эссе о писателях российских. Валерий Гергиев, осетин по происхождению, художественный руководитель, директор Мариинского театра. Он представляет в мире кого? Музыкальную культуру Осетии. Он представляет музыкальную школу российскую. Или возьмите кабардинца Юрия Тимирканова, который руководит, дирижирует Государственным симфоническим оркестром в Санкт-Петербурге. Кого он представляет? Кабарду? Балкарию? Нет, он представляет тоже русскую музыкальную школу. И так далее. И вот я думаю, что Саакашвили и президенту Абхазии друг друга понять сложнее, чем народному артисту СССР, композитору Гея Кончели и писателю Фазилю Искандеру. Наверное, трудно понять друг друга Саакашвили и президенту Южной Осетии, а легче понять друг друга Валерию Гергиеву, допустим, и Нине Ананьяшвили, которая сейчас руководит Тбилисским театром оперы и балета. Об этом идет речь.
Господин Галазов, вот в продолжение того, что нам сейчас только что говорили, вот у меня в Чечне один раз мудрую вещь сказал один человек. Говорит, знаешь, говорит, почему ничего не получится вот у людей, которые сейчас пытаются решить эту чеченскую проблему с оружием. Мне говорит, все очень просто, они Хаджимурат не читали.
Я согласен с этим вашим знакомым, потому что на нашем круглом столе говорили и о новом прочтении классиков русской литературы, которые писали о Кавказе. Я не представляю, например, русскую литературу без кавказской темы. Я не представляю Пушкина без кавказской темы, не представляю Лермонтова без кавказской темы. А что касается Толстого и его повести «Хаджимурат», то сегодня это самое современное произведение. И никто еще о Чечне, о Дагестане, баварцах, чеченцах лучше Льва Николаевича Толстого не написал. Я как-то говорил моему другу Расулу Гамзатову, перед его смертью мы встречались в Барвихе, а я как раз приехал из Владикавказа, я ему говорю: Расул, я перечитал Хаджимурата и удивляюсь таланту, гению Льва Николаевича, как он мог вот так проникнуть, не будучи абхазцам, не будучи дагестанцам, чеченцам, проникнуть в суть, в характеры кавказских людей. Он говорит, Хаджимурат не Толстой писал. Я говорю, а кто? Он говорит, Бог писал Хаджимурат. Я думаю, что Хаджимурат это готовый сценарий для полномасштабного современного фильма. Если бы был создан настоящий фильм по повести Хаджимурат Толстого, то люди бы не смотрели вот эти бригады и так далее, которые только рассматривают силу в качестве единственного источника, единственного оружия в борьбе вот с тем злом, который мы сегодня имеем. И о Чечне. У меня было и остаются друзья в Чечне. Это ученые, это писатели, это деятели искусства. И вот сегодняшнее представление о чеченцах, которое мы получаем через средства массовой информации, оно извращает настоящий образ чеченца. У чеченцев есть настоящие ученые, настоящие писатели, настоящие композиторы, деятели театра и кино. В работе нашего круглого стола принимал участие Муса Дудаев, это великолепный артист театра и кино. Должен был принимать участие Дагун Амаев. Он создал замечательные образы осетин в кино. И мы с ним друзья, дружу я с Дагуном Амаевым, дружит мой сын. Я дружил с министром просвещения Чечено-Ингушской республики Мухари Умаровичем Умаровым. Но много было друзей. Мы были друзьями спокойным, великим танцором мира Исымбаевым. Мы хорошо знали друг друга с замечательным поэтом, писателем Ахматовой, Раисой Ахматовой. И вот, наверное, нужно раскрыть вот эту сторону чеченского народа. Кстати, и та выставка, которая называется «Женщины Кавказа. Фотографии, живописи, скульптуры, графики», тоже преследует эту цель – показать России, показать Европе, миру подлинное лицо кавказской женщины. А подлинное лицо кавказской женщины – это лицо хранительницы домашнего очага, семьи. Ведь Кавказ бы обезлюдил, если бы не было женщины. Именно женщина сохранила жизнь на Кавказе всем народам. Если бы не было женщины, то при тех войнах, той кровной мести, которая была на Кавказе, наверное, бы мы сегодня не имели существующие поколения и чеченцев, и ингушей, и осетин, и кабардинцев, и балкарцев. Таково мое мнение.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Ахсарбек Галазов отвечает на вопросы афганского журналиста Фарука Фарде и Абдуллы Дудуева, журнал «Дождь». Пожалуйста, Абдулла, ваш вопрос.
Вы сейчас говорили о культурном взаимодействии, которым занимается ваш фонд. Я тоже посещал многие мероприятия, которые вы организуете. Но вот не кажется ли вам, что, к сожалению, мнение этих деятелей культуры, искусства, ученых при решении каких-то политических задач, политических проблем, которые имеют судьбоносное решение для народов Кавказа, никогда не учитывается политиками и властью? И, к сожалению, в масштабе того нарастающего национализма в России ко всему, что исходит от Кавказа, это практически сводится на нет.
Я согласен с вами. Если бы органы государственной власти во всех странах учитывали культуру и слышали голос деятелей культуры, тогда бы не было необходимости в проведении тех мероприятий, которые мы проводим. И наш фонд, региональный общественный фонд содействия развитию культуры «Мир Кавказа», тоже создан для того, чтобы достучаться до государственных деятелей, до руководителей государств и сказать им правду, помочь им в решении тех проблем, которые они решают. Но в решении этих проблем они используют только две составляющие. Используют силу, используют экономические рычаги. Но исключают третью составляющую. А третья составляющая – это культура. Я просто напомню вам, что во время Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки Рузвельт вывел страну из этого состояния именно благодаря тому, что он обратился к помощи, к поддержке ученых, деятелей культуры и искусства. Я убежден, что рано или поздно наш голос будет услышан. Я имею в виду не нашего фонда. Наш фонд — это маленький ручеек. Но именно деятелей культуры, настоящих деятелей культуры, настоящих деятелей искусства. Как говорится в народе, вода камень точит. И капля по капле, значит, мы из этих ручейков можем составить реку, которая сможет дойти до людей, омыть и очистить их от той грязи, которая сегодня образовалась вокруг них. Культура, кроме всего остального, она же интернациональна. Поэтому именно с помощью настоящей культуры можно бороться с ксенофобией, можно бороться с тем фашизмом, который в качестве раскола уже дает о себе знать. Именно с помощью культуры мы можем бороться и с терроризмом. Ведь террористические акты совершают не старики, террористические акты совершают молодые люди. Поэтому молодых людей нужно воспитывать. И нужно их воспитывать не на том, что показывают по всем каналам. А что показывают по всем каналам? По всем каналам показывают легкую жизнь. Как можно стать миллионером, ответив на 4 вопроса Галкина. Что можно человека убить и за это не отвечать. Ведь кроме стрельбы, пистолетов, автоматов, гранат, молодые люди ничего не видят. Из литературы, из кино, из телевидения, а телевидение сегодня это массовый вид культуры, исчез положительный герой. Должен же быть какой-то образец. Идет борьба добра и зла. И в классическом варианте добро всегда побеждало зло. Так вот, зло мы показываем, а добра не видно.
Кристина Галазов, вы же меня простите, но все-таки как вот политический журналист не могу вас не попросить прокомментировать одно из самых последних политических событий этой недели. Выступая в Баку, президент России Владимир Путин предостерег Грузию от поиска внешних врагов из-за проблем в экономике, сказал, что рассчитывает, что в Грузии возобладают позитивные тенденции, а потом произнес такую фразу: что касается российско-грузинских отношений, очень жаль, и добавил, очень жаль грузин. Вот почему же именно с Грузией, ну, с которой у России, ну, такие тесные связи еще, ну, со времен Грибоедова и Тевчевадзе, ну, совсем никак не получается. Гамсахурдия плохо, Шеварднадзе плохо, Саакашвили опять плохо. Почему не получается?
Ну, для меня это очень печально, потому что, видимо, нельзя представить Великую Отечественную войну 1812 года без Багратиона. Рядом с Кутузовым был, называется имя Багратиона. Я не представляю наше российское кино без Георгия Данелия. Разве кто-нибудь скажет, что «Мимино» Георгия Данелия и «Вахтанга Кикабидзе» — это кино грузинское, это российское кино. И Георгий Данелия считает себя москвичом. Нина Ананьяшвили стала великой балериной. Где? В Большом театре. И российско-кавказские отношения зарождались не в советское время, а зарождались на протяжении многих столетий. И для России более близкого соседа, чем Грузия, не было в историческом плане. И, наверное, не следует забывать и Георгиевский трактат. Ведь было время, когда Грузия была вынуждена просить войти в состав России, получить российское покровительство. И больше того, я убежден, что рано или поздно, лучше рано, чем поздно, российско-грузинские отношения, как и все российско-кавказские отношения, найдут себе необходимое воплощение в жизнь. Отношения должны быть такими, какими нас их завещали великие представители и Грузии, и России. Осетинская мудрость, кавказская мудрость гласит: если твое дерево валится, оно не может не задеть соседа. Или еще одна поговорка: в тяжелую минуту брат может оказаться далеко, а сосед всегда рядом. Или третья мудрая поговорка: пусть у меня будет достаточно, А у моего соседа пусть будет вдоволь, пусть будет больше. И как-то один из моих товарищей, бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Хитогуров, когда мы обсуждали с ингушами наши взаимоотношения, сказал, куда бы ни сдвигалась граница, она всегда останется все равно между нами. Поэтому хорошо иметь отношения дружеские с Соединенными Штатами Америки. Надо пытаться вступить в НАТО. Но не нужно забывать, что основным, главным соседом той же Грузии является Россия. А для России Грузия. Поэтому в нормализации грузино-российских, российско-грузинских отношений равно заинтересованы и Россия, и Грузия. И от нормальных взаимоотношений выиграют и одна страна, и вторая сторона. Больше того, я завершая вопрос, хочу сказать. Ни одна из кавказских республик, ни одно из кавказских государств не в состоянии развиваться нормально без поддержки России, без установления самых добрососедских отношений и в экономике, и в социальной сфере, и в культуре без с Россией.
Спасибо, это был последний вопрос. А теперь по традиции этой программы я попрошу журналистов сказать, что же было самое главное в этой почти часовой беседе с Ахсарбеком Галазовым. Фарук Фарда, Афганистан, пожалуйста.
Да, спасибо, мне очень интересно. Я слышал, что господин Ахтарбек Глазов не только политик, он был преподаватель и ректор института, научный человек. Дай Бог, чтобы по его инициативе Кавказский академии или Кавказский институт создали в России, чтобы об этом теме по научным делам задумали и найти какие-то очень хороший вариант для решения проблемы и соединения все народ Кавказа, и мусульман, и не мусульман, все были братом. Спасибо.
Пожалуйста, Абдулла Дудулов.
Главное, что я вынес из этой беседы, это то, что политики, когда они не у власти, они так доступны, с ними так легко найти общий язык. А когда они находятся у власти, все-таки это бывает гораздо сложнее. И сегодняшняя беседа с Галазовым это продемонстрировал.
Я завершу. Я даже, наверное, отчасти позавидовал уверенности или, правильно сказать, надежде господина Галазова, что когда-то мы узнаем правду о Беслане и много еще о чем узнаем правду. Я сильно моложе, поэтому, наверное, прагматичнее, может быть, даже циничнее. Как также вот несколько наивно, но очень трогательно прозвучало убеждение, что если прочитают Хаджи Мурата, если его экранизируют, то экранизация вытеснит с российских экранов бригаду и тому подобное. Вот, мне кажется, господин Галазов это искренне верить. Я в это не верю, поэтому господин Галазову завидую. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам Ахсарбек Галазов, президент регионального общественного фонда содействия развитию культуры Мир Кавказа, первый президент Республики Северная Осетия, отвечал на вопросы журналистов Фаруга Фарды, газета «Навидерус Афганистан», главный редактор и Абдулла Дудуева, журналиста из Чечни, журнал «Дождь». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Владимир Поворин.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободная, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободная, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшую сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».